Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Но 90-е годы оказались для нас возвращением в историю. Со всем, что с этим сопряжено. На наших глазах происходят действительно исторические события. Распад, создание нового государства, передвижение государственных границ, возникновение войн или восстаний. Творится на наших глазах религиозная история. Появляются какие-то новые секты, расколы, ереси. Что-то вспыхивает, что-то уходит в историческое небытие. Ну и поскольку мы действительно оказались... Вот начали снова чувствовать дыхание истории, то это означает, что мы должны, как бы снова к нам вернулось некоторое обостренное восприятие предела истории. Того, что на церковном языке называется конец истории или конец света. И то, что на языке разговорном и богословски, естественно, не вполне точно, называется апокалипсис. Собственно, апокалипсис это всего лишь навсего одна из книг Нового Завета, Откровения. Но очень часто люди в разговорной речи отождествляют книгу, в которой описываются те или иные события, с самими событиями. И даже более того, одну из черт этих событий, некую их катастрофичность и предельность, вот переносят на любые события, которые, как нам кажется, в нашем масштабе восприятия, тоже являются из ряда вон выходящими по своей вот такой судьбоносности. И вот давайте об этом сейчас поговорим. Да, естественно, что... Апокалиптические ожидания, они оживляются на рубеже веков, на рубеже эпох. А то, что наша эпоха и катастрофичная, и пограничная, это совершенно очевидно. Итак, поэтому было бы действительно очень странно, если бы те перемены, что происходят в нашей жизни, если бы они порождали только оптимистические передовицы и рапорта, и не порождали бы каких-то иных настроений. Но, с другой стороны, еще одно обстоятельство нельзя не учитывать. Видите ли, когда светский человек ощущает нарастание некой опасности или угрозы, он это выражает на своем языке, со своими терминами. И ему кажется, что это становится понятнее. Если тоталитаризм назвать тоталитаризмом, ему кажется, что все стало яснее. А у религиозного человека, у христианина, у него есть свой язык, своя система символов и отождествлений. Предельным выражением несвободы человека – предельным выражением предельной угрозы на языке христианской мысли является царство Антихриста. И поэтому совершенно понятно, что когда верующий человек видит какие-то такие признаки, которые его настораживают, то у него очень легко может сработать вот такой спусковой механизм, который очень быстро проведет его от первой и обоснованной к тревоге, к тому, что эту свою тревогу он воплотит в привычные для себя смыслы и образы, и скажет, вот оно это и есть, вот это время апокалипсиса, вот уже нависла тень Люциферова крыла над нашей историей и над нашей современностью. Вот нечто подобное произошло на наших глазах в связи с проблемой обсуждая введение каких-то налоговых реформ или реформ паспортных в разных странах мира, в частности в Молдавии, Украине, Белоруссии, России. И пошли разговоры о том, что вот это и есть признак того, что действительно настали последние времена, и что мы выходим из русла обычной истории и переходим на какой-то аварийно-апокалиптический режим жизни. Давайте, прежде чем говорить о том, что в этих ожиданиях может оказаться преувеличенным, давайте сначала все-таки заметим, а что в этих ожиданиях есть серьезного, обоснованного. Для начала попробуем найти то, вот в этих церковных пересудах, что можно было бы перевести на язык светский. Потому что это тоже необходимо светским людям объяснять причины тех или иных наших действий, наших реакций. Со стороны часто церковные люди кажутся какими-то сумасшедшими. Боятся не весь чего, где на самом деле никаких оснований для страха нет. Радуются тоже непонятно чему. Ну что ж, если люди недоумевают о нас, то тем более надо сделать хотя бы попытку объясниться. Будет эта попытка удачной или нет, не всегда зависит от нас. Потому что любой диалог – это соучастие двух людей. И усилия одного всегда могут разбиться о нежелании другого. А если речь идет о религиозном диалоге, то здесь участвует всегда еще и третья сила. Потому что никто не может сказать Иисуса Господом, кроме как Духом Святым. И вот будет ли какое-то такое благодатное разумление у наших собеседников, это тоже от нас не зависит. Поэтому делать попытку надо, гарантировать результат, конечно, никто из нас не может. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Итак, давайте попробуем перевести для начала на светский язык то, что христианская философия истории обозначает, вот, или этим словом апокалипсис, или обозначением царства Антихриста. Видите ли, одно из самых таких поразительных отличий христианского мировоззрения от светских идеологий состоит в том, что христианство изначально убеждено в своем поражении. Мировая история кончается не всемирно историческим торжеством Евангелия, не тем, что все люди становятся православными и создают единое православное общепланетарное царство и общину любви. Увы, не это видится христианам на горизонте нашей собственной истории. А наоборот, последние события – это события воцарения Антихриста. Мы не обещаем победу, в отличие от многих политиков, которые говорят, что голосуйте за меня, и вместе со мной вы придете к власти, и вы будете счастливы. Напротив, есть русская поговорка, гласящая «у Христа-у креста». Вот если переводить евангельские образы на язык политологии, то мы видим следующее. Во-первых, вот это вот предельное зло, которое сконцентрируется на рубеже истории, оно будет глобальным. Это не будет некоторый режим, который воцарится на каком-то одном из многих островков человечества. Люди сами призовут это зло. А мы сами породим и выносим его, выкормим его в наших душах и в нашей истории. Когда я помню, сам был еще только на пороге церкви стоял, мне как-то вот не давало покоя вот именно вот эта вот апокалиптическая идея, эсхатологическая идея христианства. Мне казалось, что это очень странно. Да я понимаю, что вот мы, скажем, взрослые люди, да, мы нагрешили, и поэтому из-за наших грехов померкнет солнце, из-за наших грехов свернется дорожка Млечного Пути. Ну, это казалось понятным. Но дети, может быть, детям можно было бы дать еще один шанс. Почему история кончается вместе с нами и на нас? Да. Как бы говорят, лица последнего поколения. А ответ, который как-то вот так постепенно оформился у меня, он такой. Дело в том, что история – это пространство свободного диалога между человеком и Богом. И до той поры, пока этот диалог возможен, до той поры продолжается история. Если же однажды люди, как бы вот это пространство засыпет песком своих стереотипов, предрассудков, то тогда этот диалог невозможен, и история оканчивается. Есть такие очень печальные слова апостола Павла. Не обманывайтесь. Дурные сообщества развращают добрые нравы. Никто из нас сам по себе не является человеком вполне. Каждый из нас частица человечества. И каждый из нас живет, есть, как бы, такое, говоря словами Аристотеля, человек – это политическое животное. И мы, конечно, живем в сообществе. И мы открыты к этому взаимному воздействию друг на друга. И поэтому люди так устроены, что эхо, которое порождает добрый поступок одного человека, может отразаться на сотнях и тысячах других людей, по слову Серафима Саровского, «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг себя спасутся». Но ведь эта же открытость наша друг к другу, она означает и другое. То, что и злой поступок одного из нас, злая мысль, может тоже породить соответствующее эхо в сотнях и тысячах других людей. Дурные сообщества действительно развращают добрые нравы. И вот люди потихонечку создают такое сообщество, в котором как раз будет поощряться и считаться само собой разумеющимся такое поведение, которое весьма далеко от евангельских представлений о нравственности. И обратно те люди, которые будут следовать евангельским заповедям, будут казаться сумасшедшими. И вот это потихонечку происходит, поколение за поколением. Вот в чем дело. Когда режиссер спектакля выходит на сцену, это означает, что спектакль окончен. И когда Бог становится явен, когда Бог явным образом выходит и меняет русло земной истории, это означает, что история в том и виде, в ком мы знакомы с ней, она тоже завершается. История одним из условий, которое как раз является невидимость Бога. Потому что только тогда у человека оказывается некая свобода выбора. Накопляется зло, и оно становится до такой степени невыносимым, что тогда для освобождения отдельных крупиц, всего лишь навсего крупиц праведников, Бог взрывает всю эту пустую породу своим вторым пришествием. Теперь попробуем вот эту вот последнюю картину, которую прозревают евангельские авторы на грани человеческой истории, попробуем на нее посмотреть именно глазами политологии. Итак, вот первую черту я уже отметил. Это глобальное царство. Это то, что происходит, та болезнь, которая поражает все человечество, а не те иные отдельные его части. Отсюда, кстати говоря, очень важный вывод, что мир Антихриста не может прийти на землю до той поры, пока человечество не станет социально единым. Да, конечно, антихрист будет использовать магические средства власти. Мы чуть позже этой темы коснемся. Но не просто на магии будет держаться его власть, но и на обычных механизмах социального контроля, социально-экономического и идеологического контроля. И вот для того, чтобы этот контроль был осуществим, необходимы соответствующие средства этого контроля. Вот чему нас вполне ясно научил опыт 20 века. Власть может держаться только на аппарате. Сначала необходимо создать аппарат власти, потому что власть – это информация. Для того, чтобы контролировать какие-то процессы, необходимо иметь доступ к информации. Информационная структура позволяет передать некое волеизъявление правителя, довести его до сведений масс. Для этого тоже нужна информационная структура. А главное – проконтролировать, как массы на это отреагировали, как они восприняли, кто исполнил, кто нет. Для этого нужна очень развитая социальная система информатики. Итак, власть может быть по-настоящему сильной только тогда, когда у нее есть на что опираться. Есть некий аппарат, который позволяет и контролировать мышление людей, создавать нужное мышление, и контролировать плоды его воздействия. Итак, тоталитарный строй, в отличие от авторитарного, состоит в том, что он контролирует не только деньги людей, но и их убеждения. Авторитарные режимы бывали и прежде, когда был четкий контроль за налогами, доходами, с каждого дыма мог взиматься налог. Но это авторитарный строй. А вот тоталитарный строй – тот, который контролирует душу, что ты думаешь, во что ты веришь. Когда у государства появляются четкие претензии на то, что только оно знает, как надо думать, как надо верить правильно, и есть средства для проверки, кто с ним согласен, кто нет. О том, как телевидение может менять мир, мы видели на примере Югославии. Скажем, вторжение войск НАТО в Боснию поначалу, да, урегулирование в Боснии, началось с того, что по всему миру была показана картинка из рынка в Сараево. Взорвалась мина на Сараевском рынке, погибло несколько десятков человек. Телевидение прежде всякого расследования оповестило, что мина была выпущена с сербских позиций, и поэтому на сербах лежит вина за смерть мирных людей. Какие сволочи эти сербы, необходимо бедных босняков защитить от их насилия. И, короче, все, все танки уже там. А затем выяснилось, а мину-то запустили мусульмане. Но было уже поздно. Второй раз этот же сценарий в Косово был отработан. Караул сербской армии выгоняет бедных албанцев из их семей, из их родовых гнезд. Массовые убийства, массовые захоронения, якобы кадры со спутников показывают, что сербы расстреливают мирных жителей. Ну хорошо, да, опять танки НАТО снова там. И где те самые массовые захоронения? Так что телевидение очень легко может действительно творить историю. Да, ну и понятное дело, что как только появляется обязательная правильная идеология, необходимо, естественно, как в любом бизнесе, контролировать эффективность затрат. Телевидение – дело дорогое. Поэтому если ты туда вкладываешь серьезные деньги, будь добр, скажи, какая отдача. И вот необходимо, соответственно, контролировать, в коей мере люди проникнуты вот этой правильной идеологией. Ну, время от времени, это, конечно, показывают социологические опросы, выборы и так далее. Вот. Но, конечно, это слишком такие ненадежные результаты контроля, слишком массовые, анонимные. Вот. Хорошо было бы знать, как на каждого отдельного человека все это воздействует. И вот здесь как раз в пору подспевает другая игрушка, другой любимый детище технического прогресса. Мы с вами входим в период компьютерной цивилизации. Ну, опять же, да, заметьте, как все тесно связано с другим. То есть компьютерная технология позволяет составить самый, что есть документальный фильм, и зритель не отличит, что ему показывают мультяшку. Вот как-то я спрашивал нескольких людей, едва ли даже не учительниц. Я, конечно, и сам обомлел, когда однажды нажимаю какую-то кнопку в телеящике, и мне показывают документальный фильм из жизни птеродактилей. Все рассказывают, понимаете, вот сцены, просто съемки. Какие у них брачные танцы, как они кормят своих малышей, как они охотятся. Я смотрю и просто обомлеваю поначалу тоже. Господи, как такое удалось снять? Потом понимаю, что это просто компьютерная графика. Ну хорошо, это я могу понять, что это все на самом деле, это понарошку, это мультяшка. А ребенок, которому покажут на уроке биологии, он после этого будет свято верить, что птеродактили именно так и вели брачные ухаживания. И что они вообще именно так и вели, все было именно так. И что ему потом поп будет, понимать или говорить насчет там теории эволюции, что это не вполне так. Естественно, поп, ты чего? Я кино видел. Там все точно показано, документально. Иди и посмотри сам. То есть, вот с одной стороны, конечно, компьютерная цивилизация позволяет создавать новую документалистику. Вот. А с другой стороны, конечно, очень помогает контролировать результаты воздействия этого нового кино на сознание старых аборигенов. Дело, конечно, в компьютерах, это не надо сразу клеймить сатанинским изобретением или еще чем-то. Человеческое изобретение. Да. И человек, как и утюг, можно использовать для того, чтобы гладить белье, а можно использовать для того, чтобы пытать каких-то там подручных мафий, в рэкете использовать. Точно так же и компьютер. Так вот, электронные деньги. В них нет никакой черной магии, никакой мистики. Все очень просто. Ну, смотрите, я захожу в магазин, покупаю пакет сока. Подхожу к кассе. Протягиваю пакет сока. Кассирша считывает штрих-код. На кассе высвечивается, сколько я должен, что за товар, сколько он стоит, сколько я должен денег. Я даю кредитную карточку, если она у меня есть. В другой сканер кассирша вставляет кредитную карточку. Компьютер магазина связывается по интернету с компьютером банка, где у меня хранятся деньги. Получается подтверждение, деньги, которые есть у меня на счету, достаточно, чтобы купить именно этот пакет сока. И соответствующая сумма денег переводится с моего счета на счет магазина. Все хорошо. Беру карточку, беру пакет, ухожу, и очень удобно. Как бы. Эту карточку нельзя украсть, вместо меня нельзя потратить эти деньги, в отличие от наличных. Все замечательно, кроме одного маленького обстоятельства. В памяти компьютера моего банка осталась запись. Такого-то числа, в такой-то час я потратил такую-то сумму денег в таком-то магазине на приобретение такого-то товара. Понимаете, до той поры, пока банку не интересно, кто я такой, подумаю, какой сок я покупаю. Но представьте себе, что какая-нибудь спецслужба государственных заинтересовалась моей личной жизнью. Вот тогда уже можно точно воспроизвести карту моих поездок. Где я бываю, когда, что и так далее и тому подобное. Кстати говоря, естественно, что банки понимают эту проблему. Потому что для банка важнее всего привлечь деньги клиентов. И банки прекрасно понимают, что клиенту нужна анонимность сегодня, тайна вкладов. Особенно после скандалов со швейцарскими банками, где как раз анонимность казалась липовой, потому что под давлением еврейской общественности анонимность швейцарских банков была вскрыта. Тогда тем более сейчас важно найти форму, где по возможности можно было бы скрыться от спецслужб, контроля и прочее. Так вот, проблема вот в чем. Казалось бы, вот как проблема перед математиками была поставлена, можно ли изобрести такой пароль, чтобы его знал только один человек. Потому что, понимаете, если банк знает, что я трачу, то все. На самом деле, рано или поздно это знает кто-то еще. Как говорил старина Мюллер, то, что знают двое, знает даже собака. Поэтому вершина криптографии – создать шифр, который знал бы только один человек. Но ведь шифру нужно, чтобы переписываться. Как можно создать шифр для переписки нескольких лиц, при том, чтобы шифр знал только один человек? Казалось бы, невозможно. Оказалось, возможно. Математики такие программы создали. Вот что удивительно, что когда в Америке предложили банкам такого рода программы, банки, конечно, завизжали от восторга, сказали, да, покупаем немедленно, а ФБР запретило. Понимаете, здесь пример того, когда политический интерес преобладает и над частными, и над интересами науки. То есть, понимаете, вот так устроен наш мир. Развитие техники создает проблемы, но обычно на следующем этапе техника же их решает. Ну, скажем, развитие техники порождает загрязнение окружающей среды, но затем возникают там какие-то восстановительные технологии, переработки отходов и так далее. То есть очень много удается решить. Вот так же и здесь, в принципе, наука и техника поставили проблему компьютерной прозрачности нашей жизни. И, в принципе, через несколько десятилетий, казалось, компьютеры же способны эту проблему были бы решить. Увы, вот здесь уже вмешалась человеческая, а отнюдь не компьютерная воля, которая сказала, не надо, нас этот вариант вполне устраивает. Ну ладно, когда речь идет, как вы понимаете, о соке, то это не так уж интересно. Гораздо интереснее, какую информацию человек приобретает. Какие диски я покупаю, какие компьютерные программы, какие книги, какие газеты. Вы помните, в советские времена заинтересованным товарищем очень многое мог сказать библиотечный формуляр того или иного человека. А здесь тем паче. Вот сейчас под видом борьбы с хакерством, компьютерным пиратством, начала выпускаться новая модель компьютеров, процессоров. Предполагается, что в этих новых процессорах они будут заранее сделаны так и запрограммированы так, что любой выход с того или иного компьютера в зону интернета будет оставлять след в интернете, с какого компьютера этот заход сделан. То есть я захожу на какой-то интернетский сайт, и в памяти компьютера этой фирмы, на сайт, который я захожу, останется память, этот хост, этот заход, сделан в центре такого компьютера с таким-то номером. А дальше по номеру компьютера уже не так сложно будет выяснить, хотя бы в каком городе он был продан, в какой магазин поступила партия с компьютеров, процессоров, с таким номером. А дальше, при желании, уже это дело техники, найти пользователя конкретного и его, соответственно, взять на месте преступления. А дальше опять вопрос, что будет считаться преступлением? А может быть, не посещение каких-то сайтов будет считаться преступлением? Может быть, по нынешних новых технологиях. Если человек неправильно идеологически себя ведет, даже воздержание от некоторых действий может оказаться неправильным. Так что молчание тоже может быть преступлением, идеологическим преступлением. А тем более какие-то жесты солидарности или просто интереса тем, чем интересоваться порядочному человеку не следует. Вот дальше на арену вступает пресловутая, ныне знаменитая на Западе, политкорректность. Если при этом мы еще вспомним, что вся эта политкорректность имеет такую странную особенность, что здесь особо внимательно следят за тем, чтобы христиане были терпимы. Это главное, чего требуется от христиан. А, кстати говоря, вот, оказывается, в начале 90-х годов ФБР провело спецоперацию по отношению к религиозным общинам Соединенных Штатов Америки. Спецагенты ФБР были специально разосланы в разные приходы разных конфессий, чтобы прослушать проповеди на предмет, кто-нибудь из местных пасторов не проповедует ли против гомосексуализма. Это тоже политнекорректно. Понимаете, ладно, до поры до времени, конечно, можно этому улыбаться, но вот, пожалуйста, вот новости более свежие, чем начало 90-х годов. В Европарламенте сейчас обсуждается новая хартия прав человека. И там, в частности, предполагается такого рода тезис, что недопустима дискриминация при приеме на работу людей в зависимости от их пола и половой ориентации. Сама по себе фраза кажется невинная, но видите ли, опасность в том, что в этой формуле нет никаких исключений для, скажем, частных корпораций, корпораций по интересу, в том числе религиозных. Значит, что это означает? Что, скажем, православная церковь или католики, если они отказываются принимать женское священство, они тем самым оказываются вне публичного права, вне закона. Если они отказываются принимать людей, о которых заведомо известно, что это вот люди гомосексуальной ориентации, поскольку это противоречит библейским установлениям, то опять же это повод для того, чтобы все эти религиозные организации объявить вне закона. С точки нерелигиозной, все это для нас очень серьезно, потому что все это в нашей истории уже было. Когда-то, 2000 лет назад, мир, цивилизованный мир, обрушился на христиан за то, что мы оказались нетерпимы. За то, что мы отказывались кланяться местным, локальным, языческим божествам. И вот во имя этой терпимости на империя обрушилась на церковь. Точно так же вполне может произойти и в 21 веке, или в любом другом, особенно в тех событиях, которые будут предшествовать непосредственно к концу человеческой истории. Так что, им, как ни странно, вот отсюда вытекает очень странный такой парадокс. Те события, вот этого роста, вроде бы, всей терпимости, либерализма и так далее, которые радуют светских людей, церковных людей это заставляет настораживаться. Потому что вот вопрос, мы знаем границы нашей собственной либерализации. Мы знаем, что есть такие вещи, через которые мы сами не можем переступить. И вот тогда вопрос, не переступит ли во имя этих каких-то вещей через нас. И история показывает, что очень даже могут переступить. Так вот, то, что действительно сегодня эти заветные цифры везде и всюду, скажем, вот неделю назад я был в Петропавловске-Камчатском. Пожалуйста, даже телефон вызова такси 7666. Значит, хорошо запоминается номер, я не спорю. Но можно вызвать такси без 3-6 рублей? Вот проблема окажется. И вот это вот везде и всюду. Это вроде нечто вроде подковки. Кстати говоря, действительно так. Это знак подковки подобный. Дело в том, что число 666, оно дважды встречается в Библии, трижды, точнее говоря. Но первые два случая можно отождествить в книге Царства, в книге Паралипоменон. Там речь идет о том, что когда Израиль стал на нашем жаргоне региональной супердержавой. Да, то есть, когда он так достиг какого-то временного пика в своем развитии, и соседние племена подчинил своему влиянию, но, естественно, восприятие самих евреев это до конца вселенной. Ну, там, помните, с концов вселенной, с окраины вселенной приехала царица Южная Савская. Начинаешь интересоваться, откуда, с какого конца вселенной? С Японии, что ли, приехала? Выясняется, с Южного Йемена. Но, естественно, для палестинского автора это конец вселенной. Вот это, естественно, что оно свойство человеческого мышления. Так вот, как бы, когда говорится, что Соломон все народы мира обложил данью, речь идет только о окрестных племенах. И вот они платили ему ежегодный налог, этот налог составлял 666 талантов золота. Ясное дело, что для любого еврея время царя Соломона – это золотая эпоха воспоминаний. Это архетип, это образец, это мечта – вернуться к тем временам. И поэтому, естественно, что любой Сруль Мойшевич, который желает вот добиться успеха в жизни, Он пробует хоть как-то на уровне знаков отождествить себя с Соломоном. И для этого, скажем, чертит над своим входом, на своих бланках эти три шестерки, как вот именно подковку, как знак, приносящий удачу. И само по себе в этом, ну, не было бы ничего дурного, пожалуйста. Если бы не одно маленькое обстоятельство. Все-таки евреи живут... Кстати, где живут евреи? Вот интересный вопрос. Нет, не везде. Вот это вот самое интересное. Не везде. Евреи не выживают в языческом окружении. Евреи 1000 лет жалуются на христианский антисемитизм, но живут только там, где живут христиане. В Китае что, много евреев? 4 семьи на весь Китай, на весь миллиард населения. В Индии много евреев, в Африке. Только там, где живут христиане, там живут евреи. То есть христиане создают питательную среду для евреев, получается, среду выживания. Так вот, именно поэтому, вы знаете, ну, хотя бы поэтому, ну, разве так трудно было бы учесть? А как твоя подковка воспринимается тем большинством, среди которого и за счет которого ты живешь? А для них, может быть, она оскорбительна? Тогда, может быть, не надо дразнить гусей, а потом жаловаться на беспричинно возникший антисемитизм? Так вот, в современном мире действительно очень много этих шестерок. И само по себе это знак тревоги. Я не говорю апокалиптической тревоги. Нет, вы знаете, далеко не каждый персонаж мировой истории, который заявляет, что я Христос, на самом деле является Христом. И далеко не каждый придурок, который притворяется антихристом, действительно является антихристом. Точно так же, если какой-нибудь политический хулиган всюду пишет 3 шестерки, но это еще не означает, что он и в самом деле оман. Отнюдь нет. Поэтому здесь, как бы, для меня это не признак апокалиптической именно тревоги, то, что всюду много этих шестерок. Но это признак человеческой тревоги. Подождите, оказывается, у власти в мире люди, для которых вот плюнуть в лицо христианам ничего не значит. Ну, маленький пример. Придите домой. Из родной заначки выньте зелененькую купюру. Хорошенько распрямите ее. А затем замерьте размеры этой вечно зеленой купюры. По ширине она будет составлять 66,6 мм. Ну, понимаете, ну опять же, ну можно было бы любой другой размер придумать. Причем отметьте, что доллары, в отличие от других валют мира, эти банкноты одинаковые, независимо от номинала. $1, $10, $100. Банкноты будет иметь все то же, даже $1000, все тот же размер будет иметь. Значит, здесь вот размер как-то для них значим, дорог. Но это их выбор. Это не означает, что доллары в руки брать опасно. Нет. Но это означает, что здесь вполне сознательный выбор. И выбор, угрожающий для христиан в перспективе, по крайней мере. Итак, вот эти вот обстоятельства, конечно же, делают людей, особенно христиан, такими вдумчивыми и осторожными на пороге нового тысячелетия. Создается действительно центр глобальной власти. Речь не идет даже о Евросоюзе, Господи. МВФ. Знаете, есть известная китайская поговорка. Тот правитель, которого люди любят, совершеннее того правителя, которого люди ненавидят. Но тот правитель, о котором люди ничего не знают, совершеннее того правителя, которого люди любят. Подлинный владыка должен уметь быть невидимым. Он предоверяет власть другим, а сам остается всегда в тени, при этом всегда у дела. Вот, и поэтому какой-нибудь там МВФ или какой-нибудь там, как называется, какой-нибудь там Давосский клуб. Что такое Давос? Ну, курорт. Понимаете, ну вот на этом курорте, оказывается, вот там решаются миллиардные дела. Это, оказывается, гораздо более значимая вещь, чем сессия ООН. Просто сопоставьте, да, сколько в газетах и в телевидении говорят о какой-нибудь очередной сессии ООН, ассамблеи ООН, или заседании Совета ЮНЕСКО, и о встрече в Давосском клубе. Там явно что-то более значимое, более интересное происходит. Хотя никто этот клуб не создавал, у него нет устава, его не избирали. Да. Так вот, у христиан есть основания опасаться, что все эти структуры не очень-то подконтрольные людям, структуры, которые находятся вне аппарата прямой демократии, они могут обернуться против нас. К этому, конечно, еще современная компьютерная система, которая позволяет отслеживать каждый шаг человека, которая лишает нашу жизнь права на приватность, права на независимость. Когда газеты так с спокойной интонацией сообщают, что в Англии порядка 300 тысяч камер наружного видеонаблюдения на дорогах, становится интересно жить. Когда нам сообщают, что, вы знаете, содержать консьержек в подъездах – это не гарантия, это слишком дорого. А вот если создать видеокамеры наблюдения, на 20 подъездов будет сидеть один милиционер, который будет наблюдать, опять становится интересно жить. Знаете, такое ощущение, что ради нашей безопасности, в конце концов, нас загонят в одну казарму и поставят овчарок и ротвейлеров вокруг. Для вашей безопасности. Вот так и есть. Для вашей безопасности.